Глава 25. Слухи о поддельных письмах расходились по городу. Разговоры об этом занимали горожан и радовали. Почти все хвалили Варвару и радовались тому, что Передонов одурачен. И все те, кто видел письма, в голос уверяли, что догадались сразу. Особенно велико было злорадство в доме у Вершиной. Марта, хотя и выходила за Мурина, все же была отвергнута Передоновым. Вершина хотела бы взять Мурина себе, а должна была уступить его Марте. Влади имел свои ощутительные причины ненавидеть Передонова и радовался его неудаче. Хотя и досадно ему было, что Передонов еще остается в гимназии, но эту досаду перевешивала радость, что Передонову нос. К тому же в последние дни между гимназистами держался упорный слух, будто директор донес попечителю учебного округа, что Передонов сошел с ума, и будто скоро пришлют его свидетельствовать и затем уберут из гимназии. При встречах с Варварою знакомые с грубыми шутками, с наглым подмигиванием заговаривали более или менее прямо об ее проделке. Она ухмылялась нахально, не подтверждала, но и не спорила. Иные намекали Грушиной, что знают об ее участии в подделке. Она испугалась и пришла к Варваре с упреками. Зачем разболтала? Варвара сказала ей, ухмыляясь: «Что вы петрушку валяете? Я никому и не думала говорить». «От кого же все узнали?» — запальчиво спросила Грушина. «Я-то уж никому не скажу, не такая дура».
«И я никому не говорила», —
нагло утверждала Варвара. «Вы мне письмо отдайте», — потребовала Грушина, «а то начнет разбирать, так и по почерку признает, что поддельное».
«Ну и пусть узнает», — сказала досадливо Варвара. «Стану я на дурака смотреть».
Грушина сверкала своими разными глазами и кричала: «Вам хорошо говорить. Вы свое получили, а меня из-за вас в тюрьму посадят? Нет уж. Как хотите, а письмо мне отдайте, а то ведь и развенчать можно».
«Ну уж это, ах оставьте», — нагло подбочась отвечала Варвара. «Уж теперь хоть на площади публикуй, венец не свалится».
«Ничего не оставьте», — кричала Грушина, — «такого нет закона обманом венчать. Если Ардальон Борисович все дело по начальству пустит, до сената, так и разведут».
Варвара испугалась и сказала: «Да чего злитесь, достану вам письмо. Нечего бояться, я вас не выдам. Разве я такая скотина? Душа-то и у меня есть».
«Ну, какая там душа?» — грубо сказала Грушина. «Что у пса, то у человека. Один пар, а души нет. Пока жил, пота и был».
Варвара решилась украсть письмо, хоть это было и трудно. Грушина торопила. Одна была надежда — вытащить письмо у Передонова, когда он будет пьян. А пил он много. Нередко и в гимназию являлся навеселе и вел речи бесстыдные, вселявшие отвращение даже в самых злых мальчишках. Однажды Передонов вернулся из бильярдной пьянее обыкновенного. Спрыскивали новые шары. Но с бумажником все не расставался. Кое-как раздевшись, сунул его себе под подушку. Он спал беспокойно, но крепко. И бредил, и слова в его бреду все были о чем-то страшном и безобразном. На Варвару они наводили жуткий страх. «Ну да ничего», — подбадривала она себя, — «только бы не проснулся». Она пыталась разбудить его, потолкала. Он что-то пробормотал, громко чертыхнулся, но не проснулся. Варвара зажгла свечку и поставила ее так, чтобы свет не падал в глаза Передонову. Цепенея от страха, она встала с постели и осторожно полезла под подушку к Передонову. Бумажник лежал близко, но долго выскальзывал из-под пальцев. Свеча горела тускло, огонь ее колебался. По стенам, по кровати пробегали боязливые тени. шмыгали злые чертики. Воздух был душен и неподвижен. Пахло перегорелой водкой. Храп и пьяный бред наполняли всю спальню. Вся горница была как овеществленный бред. Трепетными руками вынула Варвара письмо и сунула бумажник на прежнее место. Утром Передонов хватился письма, не нашел его, испугался и закричал: «Где письмо, Варя?» Варвара, жестоко труся, но скрывая это, сказала: «Почем же я знаю, Ардальон Борисович? Ты всем показываешь, вот должно быть, где-нибудь и выронил. Или вытащили. Друзей-то, приятелей у тебя много, с которыми ты по ночам бражничаешь». Передонов думал, что письмо украли его враги. Всего скорее Володин. Теперь Володин держит письмо, а потом заберет в свои когти и все бумаги, и назначения, и поедет в инспекторы, а Передонов останется здесь горьким босиком. Передонов решил защищаться. Он каждый день составлял по доносу на своих врагов. Вершину, Рутиловых, Володина, сослуживцев, которые, казалось, ему метили на то же самое место. По вечерам он относил эти доносы к Рубовскому. Жандармский офицер жил на видном месте, на площади, близ гимназии. Из окон своих многие примечали, как Передонов входил к жандармскому через ворота. А Передонов думал, никому не вдомек. Ведь он же недаром носит доносы по вечерам из черного хода через кухню. Бумагу он держал под полою. Сразу было заметно, что он держит что-то. Если приходилось вынуть руку, поздороваться, он прихватывал бумагу под пальто левую рукою и думал, что никто не может догадаться. Встречные, если спрашивали его, куда идет, он им лгал весьма неискусно, но сам был доволен своими неловкими выдумками. Рубовскому он объяснял: «Все предатели. Прикидываются друзьями, хотят вернее обмануть, а того и не думают, что я обо всех их знаю такого, что им и в Сибири места мало». Рубовский слушал его молча. Первый донос, явно нелепо, он переслал директору. Так делал и с некоторыми другими. Иные оставлял, на случай чего. Директор написал попечителю, что Передонов обнаруживает явные признаки душевного угнетения. Дома Передонов постоянно слышал шорохи, непрерывные, докучливые, насмешливые. Он тоскливо говорил Варваре: «Кто-то там на цыпочках ходит. Соглядатые везде у нас толкутся. Ты, Варька, меня не пережешь». Варвара не понимала, что значит бред Передонова. То издевалась, то трусила. Говорила злобно и трусливо: «С пьяных глаз не ведь что мерещится». Дверь в переднюю казалась Передонову особенно подозрительной. Она не затворялась плотно. Щель между ее половинами намекала на что-то таящееся вне. Не валет ли там подсматривает? Чей-то глаз сверкал, злой и острый. Кот следил повсюду за Передоновым широко-зелеными глазами. Иногда он подмигивал, иногда страшно мяукал. Видно было сразу, что он хочет подловить в чем-то Передонова, да только не может, и потому злится. Передонов отплевывался от него, но кот не отставал. Недотыкомка бегала под стульями и по углам и повизгивала. Она была грязная, вонючая, противная, страшная. Уже ясно было, что она враждебна Передонову и прикатилась именно для него, а что раньше никогда и нигде не было ее. Сделали ее и наговорили. И вот живет она, ему на страх и на погибель, волшебная, многовидная, следит за ним, обманывает, смеется, то по полу катается, то прикинется тряпкую, лентую, веткую, флагом, тучкою, собачкою, столбом пыли на улице. И везде ползет и бежит за Передоновым. Измаяла, истомила его зыбкую своею пляскою. Хоть бы кто-нибудь избавил, словом каким или ударом наотмашь. «Да нет здесь друзей. Никто не придет спасать. Надо самому исхитриться, пока не погубила его ехидная».
Передонов придумал средство. Намазал весь пол клеем, чтобы недотыкомка прилипла. Прилипали подошвы у сапог, да подолы у Варвариных платьев, а недотыкомка каталась свободно и визгливо хохотала. Варвара злобно ругалась. Над Передоновым неотступно господствовали навязчивые представления о преследовании и ужасали его. Он все более погружался в мир диких грез. Это отразилось на его лице. Оно стало неподвижную маской ужаса. Уже по вечерам нынче Передонов не ходил играть на бильярде. После обеда он запирался в спальне, дверь загромождал вещами, стул на стол, старательно заграждался крестами и чураньем и садился писать доносы на всех, кого только вспомнит. Писал доносы не только на людей, но и на карточных дам. Напишет и сейчас несет жандармскому офицеру. И так проводил он каждый вечер. Везде перед глазами у Передонова ходили карточные фигуры, как живые. Короли, крали, хлапы. Ходили даже мелкие карты. Это люди со светлыми пуговицами, гимназисты, городовые. Туз толстый, с выпеченным пузом, почти одно только пузо. Иногда карты обращались в людей знакомых. Смешивались живые люди и эти странные оборотни. Передонов был уверен, что за дверью стоит и ждет валет, и что у валета есть какая-то сила и власть, вроде как у городового. Может куда-то отвезти, в какой-то страшный участок. А под столом сидит недотыкомка. И Передонов боялся заглянуть под стол или за дверь. Вертлявые мальчишки-восьмерки дразнили Передонова. Это были оборотни-гимназисты. Они поднимали ноги странным, неживым движением, как ножки у циркуля, но только ноги у них были косматые, с копытцами. Вместо хвостов у них росли розги. Мальчишки помахивали ими со свистом и сами взвизгивали при каждом взмахе. Недотыкомка из-под стола хрюкала, смеючись на забавы этих восьмерок. Передонов со злобою думал, что к какому-нибудь начальнику недотыкомка не посмела бы забраться. «Не пустят, небось!» — завистливо думал он. «Лакеи швабрами заколошматят!» Наконец Передонов не вытерпел ее злобного, нахально-визгливого смеха. Он принес из кухни топор и разрубил стол, под которым недотыкомка пряталась. Недотыкомка пискнула жалобно и злобно, метнулась из-под стола и укатилась. Передонов дрогнул. «Укусит», — подумал он, завизжал от ужаса и присел. Но недотыкомка скрылась мирно, ненадолго. Иногда Передонов брал карты и со свирепым лицом раскалывал перочинным ножиком головы карточным фигурам, особенно дамам. Режучи королей, он озирался, чтобы не увидели и не обвинили в политическом преступлении. Но и такие расправы помогали ненадолго. Приходили гости, покупались карты, и в новые карты вселялись опять злые соглядатые. Уже Передонов начал считать себя тайным преступником. Он вообразил, что еще со студенческих лет состоит под полицейским надзором. Потому-то, — соображал он, — за ним и следят. Это и ужасало, и надмевало его. Ветер шевелил обои. Они шуршали тихим, зловещим шелестом, и легкие полутени скользили по их пестрым узорам. «Соглядатый прячется там, за этими обоями», — думал Передонов. «Злые люди», — думал он, тоскуя. Недаром они наложили обои на стену так неровно, так плохо, что за них мог влезть и спрятаться злодей, изворотливый, плоский и терпеливый. Ведь были и раньше такие примеры. Смутные воспоминания шевельнулись в его голове. Кто-то прятался за обоями, кого-то закололи не то кинжалом,
не то шилом. Передонов купил шило. И когда он вернулся домой, обои шевельнулись неровно и тревожно. Соглядатый чуял опасность и хотел бы, может быть, проползти куда-нибудь подальше. Мрак метнулся, прыгнул на потолок и оттуда угрожал и кривлялся. Злоба закипела в Передонове. Он стремительно ударил шилом в обои. Содрогание пробежало по стене. Передонов, торжествуя, завыл и принялся плясать, потрясая шилом. Вошла Варвара. «Что ты пляшешь один, Ардальон Борисович?» спросила она, ухмыляясь, как всегда, тупо и нахально. «Клопа убил», — угрюмо объяснил Передонов. Глаза его сверкали диким торжеством. Одно только было нехорошо. Скверно пахло. Гнил и вонял за обоями заколотый соглядатый. Ужас и торжество сотрясали Передонова. Убил врага. Ожесточилось сердце его до конца в этом убийстве. Несовершенное убийство. Но для Передонова оно было, что убийство совершенное. Безумный ужас в нем выковал готовность к преступлению. И несознаваемое, темное, таящееся в низших областях душевной жизни представление будущего убийства, томительный зуд к убийству, состояние первобытной озлобленности угнетали его порочную волю. Еще скованное, много поколений легло на древнего Каина, оно находило себе удовлетворение и в том, что он ломал и портил вещи, рубил топором, резал ножом, срубал деревья в саду, чтоб не выглядывал из-за них соглядатый. И в разрушении вещей веселился древний демон. Дух до временного смешения, дряхлый хаос, между тем, как дикие глаза безумного человека отражали ужас, подобный ужасам предсмертных чудовищных мук. И все те же и те же иллюзии повторялись и мучили его. Варвара, тешась над Передоновым, иногда подкрадывалась к дверям той горницы, где сидел Передонов, и оттуда говорила чужими голосами. Он ужасался, подходил тихонько, чтобы поймать врага, и находил Варвару. «С кем ты тут шушукалась?» — тоскливо спрашивал он. Варвара ухмылялась и отвечала. «Да тебе, Ардальон Борисович, кажется». «Не все же кажется», — тоскливо бормотал Передонов. «Есть же и правда на свете». Да ведь и Передонов стремился к истине, по общему закону всякой сознательной жизни. И это стремление томило его. Он и сам не сознавал, что тоже, как и все люди, стремится к истине, и потому смутно было его беспокойство. Он не мог найти для себя истины и запутался, и погибал. Уже и знакомые стали дразнить Передонова обманом. С обычную в нашем городе грубостью, к слабым, говорили об этом обмане при нем. Приполовенская с лукавой усмешечкой спрашивала. «Что же это вы, Ардальон Борисович, все еще на ваше инспекторское место не едете?» Варвара за него отвечала Приполовенской со сдержанную злобою. «Вот получим бумагу и поедем». На Передонова эти вопросы нагоняли тоску. «Как же я могу жить, если мне не дают места?» — думал он. Он замышлял все новые планы защиты от врагов. Украл из кухни топор и припрятал его под кроватью. Купил шведский нож и всегда носил его с собою в кармане. Постоянно замыкался. На ночь ставил капканы вокруг дома, да и в горницах, а потом осматривал их. Эти капканы были, конечно, сооружены так, что никто в них не мог попасться. Они ущемляли, но не удерживали, и с ними можно было уйти. У Передонова не было ни технических познаний, ни сметливости. Видя каждое утро, что никто не попался, Передонов думал, что его враги испортили капканы. Это его опять страшило. Особенно внимательно Передонов следил за Володиным. Нередко он приходил к Володину, когда знал, что того нет дома, и шарил, не захвачены ли им какие-нибудь бумаги. Передонов начал догадываться, чего хочет княгиня, чтобы он опять полюбил ее. Ему отвратительно она, дряхлая. Ведь ей 150 лет, злобно думал он. Да старая, думал он, зато вот какая сильная. И отвращение сплеталось с прельщением. Чуть тепленькая, трупцем попахивает, представлял себе Передонов и замирал от дикого сладострастия. Может быть, можно с ней сойтись, и она смилуется? Не написать ли ей письмо? И на этот раз Передонов, недолго думая, сочинил письмо к княгине. Он писал: «Я люблю вас, потому что вы холодная и далекая. Варвара потеет, с нею жарко спать, несет, как из печки. Я хочу иметь любовницу холодную и далекую. Приезжайте и соответствуйте». Написал, послал и раскаялся. Что-то из этого выйдет. «Может быть, нельзя было писать, — думал он. Надо было ждать, когда княгиня сама приедет». Так случайно вышло это письмо, как и многое Передонов делал случайно, как труп, движимый внешними силами, и как будто этим силам нет охоты долго возиться с ним. Поиграет одна, да и бросит другой. Скоро недотыкомка опять появилась. Она подолгу каталась вокруг Передонова, как на аркане, и все дразнила его. И уже она была беззвучна и смеялась только дрожью всего тела. Но она вспыхивала тускло-золотистыми искрами, злая, бесстыжая, грозила и горела нестерпимым торжеством. И кот грозил Передонову, сверкал глазами и мяукал дерзко и грозно. «Чему они радуются?» — тоскливо подумал Передонов и вдруг понял, что конец приближается, что княгиня уже здесь, близко, совсем близко. Быть может, в этой колоде карт. Да, несомненно, она пиковая или червоная дама. Может быть, она прячется и в другой колоде, или за другими картами, а какая она, неизвестна. Беда в том, что Передонов никогда ее не видел. А спросить у Варвары не стоит, соврет. Наконец Передонов придумал сжечь всю колоду. Пусть все горят. Если они лезут ему на зло в карты, так сами будут виноваты. Передонов улучил время, когда Варвары не было и печка в зале топилась, и бросил карты, целую игру, в печку. С треском развернулись невиданные бледно-красные цветы и горели, обугливаясь по краям. Передонов смотрел в ужасе на эти пламенные цветы. Карты коробились, перегибались, двигались, словно хотели выскочить из печки. Передонов схватил кочергу и колотил по картам. Посыпались во все стороны мелкие яркие искры, и вдруг в ярком и злом смятении искр поднялась из огня княгиня. Маленькая, пепельно-серая женщина, вся осыпанная потухающими огоньками. Она пронзительно вопила тонким голоском, шипела и плевала на огонь. Передонов повалился навзничь и завыл от ужаса. Мрак обнял его, щекотал и смеялся воркочущими голосами.